Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем чтение курса «Литургика» на Екатеринбургском православном радиоканале. Сегодня наша 26-я передача, и мы продолжим тему таинства браковенчания. Итак, тайно-совершительным моментом таинства венчания является действие, которым священник приступает после того, как завершит чтение молитв. Взяв венец, священник благословляет им жениха и говорит: «Венчается раб Божий и мирек, рабе Божии и мирек, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». Потом таким же образом священник венчает голову невесты, говоря: «Венчается раба Божия и мирек, рабу Божию и мирек». Венцы, которые возлагает священник на жениха и невесту, символизируют славу союза Христа с Церковью. Возложением венцов Церковь воздает жениху и невесте честь за целомудрие и сохраненное девство и делает для всех очевидным благословение Божие – быть данной супружеской чете родоначальниками потомства, преданного уставам Святой Церкви. Возложение венцов и слова священника «Господи Боже наш, славою и честью венчай я», то есть «венчай их», запечатлевают таинство брака. Это и есть тайно-совершительный момент. Церковь, благословляя брак, провозглашает венчающихся родоначальниками новой христианской семьи, малой домашней церкви, указывая путь в Царство Божие и знаменуя вечность их союза, нерасторжимость его, как и сказал Господь: «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Евангелие от Матфея, 19 глава, 6 стих. Далее читается прокимен. Словами этого прокимна церковь утверждает: «Ты, Господь, положил на главах их венцы, украшенные камнями кристальной честности. Они просили у тебя совместной жизни, и ты дал ее им». В послании к Ефесянам, которое далее читается, апостол Павел сопоставляет супружеский союз мужа и жены с союзом Христа и Церкви и указывает главные обязанности супругов по отношению друг к другу. Чувство живой связи друг с другом позволяет им понять, что они уже одна плоть. У них одно сердце и одна душа с Церковью. Они начали жить во имя Христова, и Он посреди них. В Евангелии от Иоанна Церковь повествует новобрачным о браке в Кане Галилейской, на который был зван Христос. Евангелие предлагает молодым супругам как бы позвать Иисуса в свою жизнь и его жизнью поверять свою совесть. Совместная жизнь поставит перед супругами различные задачи и многие обязанности. Ты должен любить свою жену, ты должна быть помощницей мужу и повиноваться ему. Вы должны сохранить веру во Христа в силе и чистоте. Вот таковы главные требования долга, которые поведут мужа и жену дальше только этических запросов и откроют им нечто высшее, подвигнут их души в область священного. Преодолевая свою самость ради исполнения этого долга, супруги откроют в нем нечто глубокое и живое, нечто большее, чем нравственный закон. Они почувствуют, что Бог недалеко от них, и нужно принять его в свой семейный союз, с ним согласовывать все свои решения и действия. Если совесть супругов бодрствует, если Христос присутствует в их жизни, то нравственный долг сознается ими как голос Всесвятого Бога. Тогда решающим побуждением во всех случаях становится готовность жертвовать личными потребностями ради послушания Христу, как диктует и совесть. Жизнь, как она складывается, непрерывно представляет возможности к познанию Бога. Те или иные события, происшествия, разные люди, с которыми придется встречаться, так или иначе окажут воздействие. И супруги, подвергаясь влияниям своего окружения, сами будут влиять на других. Когда-нибудь, оглянувшись назад, они поймут внутреннюю связь разных периодов своей жизни, увидят, как обстоятельства складываются в логическое целое, и вынесут из опыта убеждение, что за этим целым стоят не только законы природы, не только слепая необходимость. Осуществляется благой, премудрый, кроткий и милостивый замысел самого Христа, который взаимодействует со своей малой домашней церковью и претворяет воду обыденной семейной жизни в вино правды Царствия Божия. Благодатная жизнь семьи не всегда насыщена видением, облистающей ее славы Божией. Она сопряжена с испытаниями, о которых можно сказать и словами Евангелия, которые произносит Господь на браке в Кане Галилейском. Вина не имеют. Жажда полноты существования, творческой силы, служения подлинным ценностям, потребность в охране Божией, в чистом счастье, когда все ясно, светло, понятно, вдруг ослабляется. В душе возникает тогда особого рода тоска или печаль по Богу, как называет это апостол Павел. Ее можно назвать любовью, ищущей Бога, ищущей Христа. Эта любовь побуждает смотреть вглубь видимых причин и обстоятельств, всякий раз испытывая, так ли это являешь, Господи? Может быть, супруги столкнутся с такими жизненными ситуациями, которые покажутся им мелкими, ничего не дающими душе. Непрестанно анализируя, взвешивая их, они могут ощутить некоторую внутреннюю усталость и захотеть избавиться от нее, отказавшись от поисков смысла, и попытаться заглушить отчаяние в наслаждениях, в озлобленности, обращенной против всего света. Но чаще человека, переживающего этот опыт, вдруг осеняет уверенность в реальности этой жизни, той, которую он ищет, которая выше и прекраснее всего, что может дать мир. Она существует по ту сторону вещей, дел, людей, неведомая и вместе с тем близкая, тайная и предчувствуемая. Как только душа человека оторвется от материального и воспарит над ним, как только в благочестивой печали о Христе она расширит себя таким чистым запросом, она уже приблизится к Богу. Так искать – это и значит уже найти, потому что на этот путь приводит никто иной, как сам Бог. Таким образом, Христос привлекает к себе человека. Церковь верит, что семью помогает создать сам Господь своим благодатным воздействием на вступающих в брак. Благословляя семью, Господь простирает на нее свою власть данными им заповедями, которые как бы очерчивают границу, где любовь Божия к домашней церкви встречается с любовью семьи к нему. Супруги смогут достичь почтенной старости в мире и единомыслии, если в их душах воссияло и всегда сохраняется ощущение присутствия в их жизни Бога. К нему-то и направляет церковь сердца новобрачных прошениями просительной Евтиньи. После молитвы «Отче наш», в которой новобрачные свидетельствуют о своей решимости служить Господу и выполнять волю Его в семейной жизни, они испевают общую чашу. Общая чаша – это чаша с красным вином. Ее в конце молитвы, которая начинается со слов «Боже, вся сотворивай крепостью Твоею», при произнесении слов «благослови» благословением духовным, священник единожды благословляет и затем дает троекратно супружеской паре испить вина из общей чаши. Вначале мужу, как главе, потом жене. Вкушение вина напоминает о чудесном претворении воды в вино, которое было совершено Иисусом Христом в Кане Галилейской. Общая чаша испевается в знак полного единства супругов, запечатленного в совершившемся таинстве. Отныне у мужа и жены общая жизнь. Одна судьба, одни мысли, одни желания, одно тело. В неразрывном союзе они будут делить между собой чашу радостей, скорбей, печалей и утешений. Преподав общую чашу, священник соединяет правую руку мужа с правой рукой жены, покрывает соединенные руки епитрахилью и поверх епитрахили кладет свою руку. Это означает, что через руку священника муж получает жену от самой церкви, которая и соединяет их во Христе навеки. Держа свою руку поверх соединенных рук мужа и жены, священник трижды обводит новобрачных вокруг аналоя. Круг символизирует вечность. Троекратное обхождение совершается во славу Святой Троицы, которая таким образом призывается во свидетельство обета перед церковью вечно хранить супружеский союз. При первом торжественном шествии образом круга поется тропарь Исаия Ликуй. В нем прославляется Пресвятая Дева, которая послужила тайне воплощения Сына Божия. Участие Богоматери в жизни семьи признается церковью основополагающим, поэтому и поется здесь этот тропарь. При обхождении второго круга поется тропарь Святии Мученицы. В нем прославляются и призываются к молению о людях святые подвижники и мученики, победившие греховные страсти и увенчанные славой Господней, чтобы они укрепили в новобрачных готовность к исповедническим и духовным подвигам. Венцы, которые осеняют новобрачных, напоминают о венцах мучеников. Над венцами возвышается крест. В совместной супружеской жизни им предстоит нести общий крест, смирять свое самолюбие, быть строже к себе, снисходительнее к супруге, терпеть многие трудности, неизбежные на жизненном пути. Когда в третий раз они шествуют вокруг аналоя, поется тропарь «Слава тебе, Христе Боже». В нем воссылаются благодарения за совершение брака о Господе. Церковь выражает надежду, что семейная жизнь сочетавшихся будет живым проповеданием единосущной Троицы в вере, надежде, любви и христианском благочестии. После троекратного обхождения муж и жена поставляются на свое место, и священник снимает венцы сначала с мужа, потом с жены, обращаясь к каждому со словами приветствия. В нем священник обращает внимание на возвеличение жениха, на благословение его умножиться и ходить в мире, исполняя в правде заповеди Бога. Величие жены в этом приветствии связывается с умением веселиться о своем муже и хранить пределы закона. Потом священник читает две молитвы. В первой он просит Господа благословить сочетавшихся и воспринять непорочные венцы их в Царстве Небесном. Во второй он молит Пресвятую Троицу даровать супругам долгоденствие, преуспеяние в вере, обилие земных и небесных благ по молитвам Пресвятой Богородицы и всех святых. После этого следует отпуст, на котором упоминаются равноапостольные Константин и Елена, распространители христианства, и великомученик Прокопий, пострадавший в начале 4 столетия и научивший своих близких с весельем и радостью идти на мученическую смерть, как на брачный пир. Затем, по примеру древних христиан, следует целование и поздравление вступивших в супружество и новое родство. В требнике после отпуста венчания полагается молитва на разрешение венцов восьмый день. Надо сказать, что в древности вступившие в брак 7 дней носили венцы, и в восьмой день священник с молитвой снимал их, подобно другому древнему обычаю, когда новокрещенные 7 дней носили белую одежду, а в восьмой, по благословению священника, ее снимали. Совершая обряд разрешения венцов, священник преподает новобрачным благословение и молится об утверждении и сохранении их брачного союза. В молитве на разрешение венцов в восьмой день вновь упоминается о чуде в Кане Галилейской и о сокровенном смысле этого события. И воссылается слава Отцу и Сыну и Святому Духу. На этом венчание заканчивается. Новобрачные возвращаются в свой дом. Здесь их встречают родители жениха и невесты, подносят им по обычаю хлеб-соль и благословляют их теперь уже обоих сразу иконами Спасителя и Божьей Матери. Поцеловав иконы и руку родителей, муж и жена вступают в свой дом, чтобы поставить в передний угол благословенные образа, затеплить перед ними лампаду и ощутить в доме молитвенную атмосферу храма, теперь уже домашнего храма. Здесь им придется в совместной супружеской жизни научиться предстоящему искусству отцовства и материнства. Супружеские узы отныне послужат для них ключом целомудрия и печатью необходимой привязанности, ибо у них теперь одна жизнь. Они, как одно целое по душе и телу, станут опорой друг другу, станут родителями детей, ревностных к благочестию и славе Божией, и достойными членами Христовой Церкви и земного Отечества. Теперь в заключении темы таинства брака-венчания скажем несколько слов о богослужении таинства венчания второбрачных, то есть тех, кто вступает в брак вторично. Надо сказать, что древняя церковь рассматривала второбрачие как нравственное несовершенство, как уступку чувственности и нарушение обета, данного прежнему супругу. По этой причине она не одобряла заключение повторных браков. Второбрачные не допускались в клир, то есть не могли стать священнослужителями, ибо, согласно предписанию апостола Павла, пресвитер должен быть непорочен и муж одной жены. Послание к Титу, 1 глава, 6 стих. Церковь отказывалась принимать всякое участие в совершении повторных браков и запрещала священнику пиршествовать на браке двоеженца. Тем более, по словам преподобного Феодора Студита, жившего в IX веке, непозволительно было священнику венчать повторный брак. Однако вдовцам и вдовицам вступать в гражданский брак не возбранялось, при условии, чтобы он был не тайным, а заключался при свидетелях. Гражданский порядок заключения браков святой Никифор Исповедник, патриарх Константинопольский, живший в IX веке, излагает в 135-м правиле. Цитата. «Если вдовец хочет жениться на вдове, то он должен устроить брачную трапезу, созвать на пир 10 соседей и в их присутствии объявить: «Знайте, господа и братья, что я беру эту женщину за супругу». Конец цитаты. Но этот брак благословения по церковному чинопоследованию не получал, и оба супруга подвергались епитимии за второбрачие. Второй и третий браки таким образом рассматривались в древней церкви как врачевство против блуда. От вступающих в них требовался покаянный подвиг очищения совести. Двоеженцы отлучались от причастия святых христовых тайн на год или на два года. А вступающим в третий брак назначалась епитимия, то есть отлучение от причастия, от 3 до 5 лет по правилам, например, святителя Василия Великого. Исключения из этих правил делались только для лиц, расторгнувших брак по вине другого супруга. Но так как и второй брак все-таки был разрешен апостолом, если он был, по слову апостола Павла, заключен в Господе, то церковь, хотя и оставляла второбрачных без своего благословения, однако не могла не признать в их союзе характера таинства с той мерой благодати, какая присуща каждому христианину и его браку в силу таинства крещения и миропомазания. Без сомнения, общецерковная мысль выражена в следующих словах блаженного Августина, цитата. «Вступающий не в первый брак не совершил греха, а только утратил некоторую меру таинства, необходимую для приобретения добродетельной жизни, для получения печати церковного рукоположения. Умаление таинства во втором браке усматривалось, конечно, в том, что он уже не представлял собой полного образа духовного союза Христа с Церковью, а уподобляется этому союзу только по своей нерасторжимости, в чем блаженный Августин и полагал существо таинства брака. Строгое соблюдение правила, которое не допускало никакого церковного торжества при совершении вторых браков, сделалось невозможным после издания в 893 году новеллы императора Льва Философа. Этим законом было постановлено церковное благословение необходимым условием законности всякого брака. Сначала вошло в обычай благословлять второбрачных без венчания, то есть без возложения на их головы венцов, которые являются символами, как мы уже говорили, девственной чистоты и торжества над чувственностью. В этом узком смысле и следует понимать все церковные правила XI-XII веков, которые запрещают венчать второбрачных. То есть речь не идет о том, что второбрачным отказывали в церковном таинстве, а речь идет о том, что при его совершении венцы на них не возлагались. Впоследствии вот это различие в обряде церковного благословения первых и вторых браков на Востоке повсюду исчезает. И, например, святой Симеон Соломский, живший в XIV веке, указывал лишь на одну особенность в церковном последовании о второбрачных. Именно им не преподавалось причащение святых даров, а только лишь общая чаша. Рассматривая первый брак по выражению святителя Григория Богослова как закон, а второй брак как снисхождение к человеческой немощи, церковь позже внесла некоторые различия в чинопоследование для первого и второго брака. Последние, то есть вторые браки, венчались по более короткому чину, и особенный чин венчания второбрачных был выработан только к концу XVI века. Последование второбрачных совершается менее торжественно, чем полный чин венчания, и исполнено чувством покаяния. Этот чин совершается сразу же на середине храма, перед аналоем, на котором лежат крест и Евангелие. При обручении второбрачные по обычаю воспринимают зажженные свечи, так как в требнике нет прямого запрещения на это. И обручение далее совершается так же, как и в первом браке. После того, как кольца надеты на вступающих во второй брак, священник читает молитвы чина венчания. В первой из них священник просит Бога призвать второбрачных к покаянию, простить им все согрешения, вольные и невольные, соединить друг друга любовью, даровать им обращение мытаря, слезы блудницы, исповедание разбойника, чтобы они могли в своей жизни соблюдать в единомыслии заповеди Божьей и сподобились Царствия Небесного. Во второй молитве священник вновь просит Господа Иисуса Христа очистить беззаконие обращающихся, ибо они не смогли понести тяготы плотского разжения. Венцы на второбрачных в современном чине венчания второбрачных возлагаются в знак взаимного единения и власти над будущим потомством, но не в награду за целомудрие. Чина разрешения венцов для второбрачных в требнике не указывается. Ну и в остальном, последование у второбрачных не отличается от того, которое совершается над вступающими в первый брак. На этом, дорогие братья и сестры, мы заканчиваем сегодняшнюю передачу. И я прощаюсь с вами. До свидания. Храни вас